Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. Наш собеседник сегодня, как всегда по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Мы начали его сегодня с обсуждения крупного события, пленарного заседания Всемирного Русского Народного Собора, который возглавляет Святейший Патриарх Кирилл, и предстоятель Русской Православной Церкви выступил там с речью, и в этой речи были подняты много разных тем и смыслов, которые вот мы сейчас обсуждаем. И еще одна из тем – это ну, то, о чем мы уже чуть-чуть сегодня начали говорить, вы об этом упомянули, что в массовом таком широком сознании понятие светское, безрелигиозное или внерелигиозное, религиозно-нейтральное, сближается с понятием научное. Я это просто сам могу свидетельствовать по опыту, например, программы «Не верю», которая в свое время на канале «Спас» выходила, что человек, даже не будучи ученым, то есть не принадлежа по профессии к мире науки, мотивирует обосновывать свое неверие тем, что вот я человек научного мировоззрения. И опять же, у меня вопрос в этом смысле, мы фиксируем проблему. А вот, не знаю, среди студентов, допустим, своих, вы встречаете такое отождествление светское и научное? Это какое-то все-таки стереотипное представление такое, в этом смысле широкое и неверное, а человек более, скажем так, больше книжек прочитавший, более прокачанный, как сегодня принято говорить, так уж не отождествляет? Или это прям вот симптом нашего времени для всех?
Ну, это вообще очень примечательная тема, потому что я давно обращал внимание на то, что вроде бы уже научный коммунизм не преподают, и дети растут совершенно в другой атмосфере, а вот студенты ежегодно приходят и вот этот стереотип разделяют. Думаю, это присутствует, присутствует довольно широко. Думаю, что присутствует во многом в связи как раз-таки с теми стереотипами, которым мы обязаны той же эпохи просвещения. Да, я не хотел бы сейчас, конечно, сводить ее до набора стереотипов там, и так далее. Конечно, эпоха просвещения много чего принесла с собой. И тут, наверное, так, наверное, одной краской было бы тоже неправильно это мазать, но тем не менее, никуда не денешься. Вот это наследие, конечно, как мне представляется, эпохи просвещения, когда действительно произошло вот это отождествление, которое довольно широко и сегодня вот в культуре европейской присутствует, и, может быть, даже шире. Это вот почему-то такое отождествление вот нерелигиозного подхода с научным. Хотя, конечно, да, и связано это и с эпохой просвещения, и, может быть, с тем, что вот принято называть сциентизмом, с верой во всесилие науки. Это тоже, в общем-то, такая, наверное, вид идеологии определенный, когда предполагалось, что наука может ответить вообще на любой вопрос, решить любую задачу, в том числе и на вопросы, на которые традиционно отвечает там, религия или философия, как особый вид, как, может быть, общая методология науки, но все-таки некая особая категория культуры. И вот устойчивость этого стереотипа довольно высока. Даже среди людей, которые могут себя считать верующими, быть даже, в общем-то, верующими практикующими, но где-то они все равно могут считать, что вера с религией там вступает в противоречие и так далее. Здесь, наверное, есть какая-то, есть, наверное, определенные проблемы, которые, безусловно, можно обозначить. Какие-то касаются исторических сюжетов европейской культуры, в европейской культуре какие-то, может быть, более сложные и связаны с развитием религии, с развитием культуры. Но конечно, вот как раз скорее наука, наука вот уже 20 века, она, это ведь очень сложный способ восприятия мира, и картина мира научная сегодня такова, что, в общем, конечно, она, вот, мне кажется, оснований для такого противопоставления не оставляет особо. Вот. Но, тем не менее, стереотип этот существует. Хотя, повторяю, наверное, стоит разделять. Вот вы вспомнили замечательную вашу программу «Не верю». И там были какие-то ученые-атеисты, которые действительно ставили проблемы, и это предполагает серьезное такое осмысление вот этих сложных взаимоотношений, непростых взаимоотношений науки и религии. А есть вот именно то, что мы считаем стереотипом, там из серии «Ученые доказали», религия говорит нам вот это, а наука вот это. Как правило, те, кто разделяет этот стереотип, не имеют внятного представления ни о религии, ни о науке.
А вот у вас недавно была парсуна с Татьяной Владимировной Черниговской, даже в двух частях. Вы с ней говорили о вопросах религии, науки. Вот какие главные ощущения, впечатления остались от того, что она об этом думает?
Ну, мы как раз-таки вот в этом разрезе очень мало говорили. Во-первых, потому что я, когда готовился, увидел, что очень много уже Татьяны Владимировны сказано на эту тему. Я довольно хорошо себе представлял ее позицию, и меня как раз скорее хотелось уточнить ее позицию по поводу соотношения религии и искусства, потому что у нее звучало не раз, так, по крайней мере, я это запомнил и понял, размышления на тему того, что вот с религией и наукой это более-менее все понятно, а вот религия и искусство, здесь более сложная взаимосвязь и более тесная, наверное, без такого вот непересечения, что называется, конфликтного. Не к тому, что с конфликтным пересечением, а с тем, что вот именно связь. Вот. И тут мне вспоминалась и другая Татьяна из моих собеседниц, профессор Касаткина, которая говорила, что искусство, справедливо говорила, возникает как такой художественный способ выражения религиозных смыслов. Ну, собственно, и наука по генезису тоже, конечно, тесно связана с религиозным взглядом на мир, но тем не менее. Вот. Поэтому как-то мы особо, вот если мне память не изменяет, с Татьяной Владимировной именно в эту сторону не шли. Именно общие какие-то вопросы науки и религии, сопоставления науки и религии, мы их почти не касались. Там у нас много другого было, но вот здесь непосредственно нет как-то мы.
Ну, а Татьяна Владимировна Черниговская, мне кажется, сама по себе являет некий вот кейс, некий пример того, как снимается антагонизм между наукой и религией вот в конкретном ученом его мировоззрении. И более того, если посмотреть ваше замечательное интервью и другие выступления Татьяны Владимировны, складывается стойкие впечатления, что ей при этом все же очень важно на эту тему говорить. То есть она отмечает, что среди коллег, ученых, естественников, которые так же, как она, занимаются мозгом, например, или сознанием, многие на слова о душе человека скажут: ну, предъяви душу, покажи мне ее, вот, покажи мне ее в лаборатории, покажи мне ее в микроскопе. Нет, значит, нет никакой души. То есть она встречает, по ее словам, такого рода, вот так понятое научное мировоззрение, как некий материализм, обобщенно скажем, и все постоянно находится в некотором внутреннем диалоге с ним. Вот у вас не было такого ощущения?
Да, безусловно, конечно, но она где-то даже, по-моему, достаточно так эмоционально говорила, что вот эти вопросы о противопоставлении уже немножко начинают, так сказать, поднадоедать, в том числе и своей поверхностностью. Но вот, возвращаясь все-таки к тому, о чем мы с ней говорили, скорее мы говорили, если уже там рассматривали научные и религиозные подходы, о проблеме свободы воли и о том, что тоже у нее, конечно, звучало в разных интервью, но то, что я пытался выяснить, если все-таки, упрощая, да, мозг нами управляет и принимает решения до того, как мы их, так сказать, не только даже осознаем, а вот как-то, ну да, может быть, осознаем, то как же быть со свободой воли, о которой нам говорит, ну, скажем, христианство, да? И я просто говорил, что, Татьяна Владимировна, вот вы там не раз задавали вопрос, я слышал это в разных там лекциях, интервью, что вот мы, допустим, хотим взять стакан там или еще что-то, да? И вот что происходит, что мозг, условно говоря, принимает решение до того, как там сигнал идет, и вот что вот в эти там доли секунды происходит там и так далее. И я ей говорил, ну а как же вот, когда человек там принимает решение, там, не знаю, вступить в брак или еще что-то. Она говорила, что, сказала сразу, что это другое, что если мы говорим о решениях, вот таких сложных жизненных решениях, то здесь вот с ее точки зрения, конечно, никакого вызова теме свободы воли с точки зрения научного объяснения на вот поведение человека не существует. Так я ее понял. И вот этой темы мы касались. То есть не напрямую взаимоотношения религии и науки, а вот, скажем, научного объяснения поведенческих каких-то наших мотивов и вот религиозных представлений о свободе воли. Здесь вот разве что в этом разрезе мы на эту тему выходили. Вот я бы так сказал.
Но в целом у Татьяны Владимировны идея в том, что вот в таких простых поступках работает детерминизм. И мы не сами берем стакан, а мозг нам диктует это сделать по каким-то своим причинам.
Ну, я бы, может быть, чуть-чуть бы иначе сказал, что тут вот сам, условно говоря, если я правильно понимаю, да, я очень не люблю, как вы знаете, таких дилетантских суждений, произносимых с важным видом, но если я правильно понимаю, то у нас представление, что вот мы решаем взять стакан, значит, там сигнал проходит из мозга к руке, там, да, вот рука тянется в стакан, что вот это несколько упрощенное представление о том, как там все происходит.
Почему я еще так на это внимание обратил? Потому что вот я недавно в рамках своего YouTube-проекта «Вызывайте доктора», где я разговаривал с докторами естественных наук о религии и науке, в том числе с одним из докторов биологических наук, слышал мысль от вот верующего церковного человека, при этом доктора биологических наук, который занимается много генетикой, что пока ученым не удалось, как он выразился, ущучить тот нейрон, который возбуждается первым, и вот который бы поставил под сомнение свободу воли человека. То есть это пока, может быть, однажды найдут, но пока, как я понял, вот наука биология, наука о человеке скорее не может этого утверждать, что вот есть как, прям нет свободы воли. По крайней мере, пока это научно не доказан полный детерминизм и то, что мы лишь выполняем сигналы из мозга.
Безусловно, безусловно, и все-таки, но все-таки повторю, что свобода воли, наверное, она проявляется не в ситуациях, там, кто кому приказывает взять стакан, да, а при принятии каких-то решений, таких жизненных, да, как мы их называем в быту. Но есть и другая тема. Мы, кстати, оба этих вопроса с Татьяной Владимировной затрагивали, но без того, чтобы там какие-то окончательные решения предложить или еще на что-то такое покуситься, дерзнуть. Но вот я просто вспоминал от высокого до не совсем высокого. Вспоминал, с одной стороны, Пушкина, когда героиня говорит: «Не буду есть, не буду там ничего слушать, да умру среди твоих садов», подумала и стала кушать. Да? И Татьяна Владимировна на это отреагировала словами: «На свободу воли значит, намекаете». А второй момент был, когда я вспомнил старый советский анекдот, как советский дипломат идет, значит, оказавшись за границей, идет там по городу, где там попадаются какие-то всякие не самые, может быть, приличные места, и ему, значит, внутренний голос, да, говорит, что давай зайдем. Нет, говорит советский дипломат, идет дальше. Второй раз давай зайдем, нет. И, в общем, на третий раз внутренний голос говорит: ну ты как хочешь, а я пошел, и поворачивает. Да? В данном случае уже не голос, а советский дипломат. И это вот вопрос, конечно, о том, наверное, о свободе воли в контексте воли, да, уже как ставит его религия. То есть это может быть, вот действительно является ли это вопросом того, что нами кто-то управляет, или просто того, что мы можем назвать там недостатком воли и так далее. Да? Потому что, вот, скажем, христианская аскетика, как раз-таки мы тоже с Татьяной Владимировной этого касались, но там не получилось, может быть, предметного разговора, скорее оттолкнулись от этого, я говорил, а вот модели борьбы с грехом, да, или там появление в человеческом, появление греха от, так сказать, прилога до исполнения, вот это шестиступенчатая, так сказать, известная схема, и как вот человеку бороться, и как все это происходит, и в чем проблема, да, в укорененности греха, когда он становится привычкой, и когда вот от мысли о грехе до его исполнения вот времени почти, так сказать, это очень быстро происходит, да? Собственно, это и есть то, что мы называем привычкой. Вот где здесь место там свободе и прочее. Вот это, наверное, тема, имеющая право на существование, потому что вот опять же чуть-чуть мы только этого касались, но то, что вы знаете, что я очень часто в Парсуне об этом говорю, это проблема попытки соединения вот двух языков, языка аскетической традиции восточно-христианской, которая вот, ну, максимум вот в этих терминах все-таки не вполне научных, да, хотя понятных, наверное, описывает вот, человеческое поведение. И, собственно, научный дискурс, который нам вот, говорит, описывает все это несколько иначе. Вот как соединить эти две вещи, то, что, вот, о чем мечтал в свое время Иван Васильевич Киреевский, и не просто мечтал, а работал много в этом направлении. Но вот то, что насколько я могу судить, может быть, я здесь ошибаюсь, но, как мне представляется, все-таки так и не произошло. Вот это богатейшее наследие аскетическое, которое в специфической форме зафиксировано в христианской литературе, оно как-то вот осталось непереведенным, в данном случае я имею в виду не с греческого, там и других языков, на там английский, французский, немецкий, русский, а вот не переведенный на язык современной науки или там, условно говоря, вот не переосмысленно современными учеными. И, честно говоря, вот я несколько раз со своими собеседниками эту тему поднимал, может быть, мне не до конца, как и сейчас вполне возможно, удается объяснить, что я имею в виду, но вот какого-то удовлетворительного ответа я как-то до сих пор не получил. Единственный человек, вот, который я знаю над этой проблемой и размышлял, занимался, это был Сергей Сергеевич Харужий, светлой памяти.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще одна тема этой недели, очень согревающая. 100 лет Азы Алибековны Тахагоди, знаменитого филолога, чье имя непосредственно связано с Алексеем Федоровичем Лосевым, последним русским философом. 100 лет вот было в среду ей, ну, великая женщина, великий, может быть, герой российской культуры 20 века, и святейший патриарх московский всея Руси Кирилл наградил Азу Алибековну орденом, а вы этот орден объявляли о его вручении. Вот расскажите об этом.
Да, я вам очень благодарен, что мы эту тему вспомнили. Действительно, выдающийся ученый, удивительный человек, хранительница наследия Алексея Федоровича Лосева, многолетняя спутница его, и человек, который очень много сделал и для Алексея Федоровича, и, соответственно, для русской философии, и для русской филологии, как ученый. Вот Азе Алибековне исполнилось 100 лет, и для меня, конечно, большая честь, что мне вот удалось озвучить, что патриарха Азу Алибековну наградил этим орденом, равноапостольной княгиню Ольги первой степени, и вот в течение 3 дней, собственно, 26, 27, 28 проходит конференция научная, которая в доме Лосева, в таком ныне привычном уже нам очень дистанционном формате, и она посвящена и юбилею Азы Алибековны с ее участием, ну, дистанционным в данном случае. Вот. Но вот очень, очень здорово, что это происходит, и очень важно, мне кажется, и для церкви, и для нас всех, что это вот такая награда, такой награды удостоена Аза Алибековна. А конференция, международная научная конференция «Свидетель века к столетию Азы Алибековны Тахагоди». Так она называется. На сайте дома Лосева ее материалы, видеоматериалы доступны, поэтому я думаю, что все желающие смогут к ней обратиться. А Азу Алибековну, дорогой, еще раз хочется поздравить, низко ей поклониться, поблагодарить за ее действительно такой самоотверженный подвижнический труд.
Мы говорим, дом Лосева – известная тем, кто интересуется, здание на Арбате, но даже сам факт того, что это здание осталось домом-музеем Лосева, его, по сути, лично отстояло, как рассказывает Аза Алибековна, и теперь там и библиотека, и музей, и культурный центр полноценный, вот и конференции проходят постоянно, и представители дома Лосева были у нас в программе «Светлый вечер». Просто уже даже это говорит о том, сколько сделала для нас сегодняшних, для потомков, Аза Алибековна Тахагоди. А не могу вас в этой связи не спросить немножко хотя бы и о Лосеве Алексея Федоровича. Вот называют его последним русским философом. Для вас это имя как-то под особым знаком стоит в истории русской мысли?
Ну, безусловно, я, конечно, не могу сказать, что я так хорошо знаю Алексея Федоровича, как мне хотелось бы, но мы как-то с вами уже, по-моему, вспоминали это, но почему бы не вспомнить еще раз. Вот я в свое время, в школьные годы, тогда она только вышла, это, по-моему, 88-й год, вышла книга Алексея Федоровича «Дерзание духа», которая была написана в форме его бесед с аспирантом, который к нему приходил. Вот. И меня тогда поразило, что вот о таких сложных вещах, ну, в любом случае, философских, серьезных вещах, можно говорить вот в формате таком где-то почти художественном. Да, я, кстати, не знаю, может быть, и читал, но сейчас не помню, был ли это такой аспирант действительно приходивший, либо вымышленный, либо какой-то собирательный образ. Ну, понятно, что это имело отношение к реальности так или иначе, но просто вот я до сих пор помню, я не знаю, там я в восьмом, наверное, был в классе, но вот все, впервые я там как-то прочел или запомнил с тех пор там все эти имена: Анаксимандр, Анаксагор, Анаксимен, вот, пытаясь разобраться, кто есть кто, не перепутать, и в какой они, когда они жили, в какой последовательности их надо ставить. Вот, но, в общем, это такая была инициация философская для меня в свое время. Но потом, конечно, на разных этапах и до сих пор к Алексею Федоровичу приходится возвращаться. Повторяю, сильно меньше. Вот иногда я с грустью смотрю на эти толстые тома, которые стоят и которые у меня далеко не все прочитаны, какие-то просмотрены, но, в общем, не отработаны. Вот, хотя я понимаю, что помимо времени это требует еще и больших интеллектуальных усилий. Алексей Федорович не простой автор, и его оценки какие-то, и его, он, понятно, что он очень много сделал для нашего так осмысления и просто получения нами античного наследия, имею в виду переводы его. Но вот разные есть оценки, естественно, тех выводов, которые он делал, и в том числе, и что вот он во многом усложнил вроде как более простого Платона. Вот и такая точка зрения у современных философов не встречалась. Но, конечно, Алексей Федорович – это явление колоссальное, колоссального масштаба вообще для мировой науки, ну и для нашей культуры важнейшее, на мой взгляд. Очень важно, чтобы его знали. Я всегда стараюсь студентам о нем говорить.
У нас в свое время в программе «Философские ночи» была программа, не одна, конечно, о Лосеве. Был в гостях ведущий научный сотрудник дома Лосева Сергей Викторович Троицкий, знаток, эксперт наследия Лосева. Он рассказывал, что когда Лосева благословляли на тайное монашество, он же тайный постриг принял, если я не ошибаюсь, с именем Андроник.
Да, Андроник, это да, были, монах Андроник.
Это
да.
Были, я вот сейчас не помню точно какой год, но это годы жестких репрессий, вот тех 30-х, по-моему.
30-е, да-да-да, но они вместе с женой, да.
Да, и это был абсолютно осознанный выбор вот в эти годы чудовищных репрессий принять монашество, и фактически духовник благословлял их на подвиг, на мученичество. И они на это шли и отдавали себе в этом отчет. Я почему об этом вспомнил? Потому что как-то закольцовывается наша сегодняшняя программа тем, что мы начали с размышлений на полях выступления Святейшего Патриарха Кирилла на пленарном заседании Всемирного Русского Народного Собора, где представитель говорил о вызовах секуляризма, о вызовах ценностям христианским, и долго говорил, много разных тем поднял, а итог, и меня это как слушателя очень согрело, это фраза, что наше сопротивление – это возрастание в нашей вере. вот не к чему иному, как к внутренней работе. Вот и пример, который можно и у Сергея, и у Алексея Федоровича Лосева почерпнуть, призывает нас предстоятель. Вот этим, наверное, сегодняшнюю нашу беседу можно было бы завершить. Спасибо огромное. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона был Константин Мацан. Спасибо. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».